Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. У микрофона Александр Елопов. Программа «Ключ разумения», которая выходит каждую среду с 3 до 4 часов дня. Посмотрите, пожалуйста, на часы и скажите своим знакомым. Вообще, эта программа должна прежде всего знакомить вас, нас всех, с христианством, в чем-то дополняя, в чем-то исправляя наше представление о нем. Сам являюсь христианином, верующим человеком, с переменным успехом, как я порой говорю, но я пытаюсь идти в этом направлении. Однако я даю себе отчет, что аудитория радиопрограммы «Ключ разумения» очень разнообразна, очень пестра, нас слушают не только православные христиане. Я даже надеюсь, что нас слушают не только православные христиане. Есть и католики, и протестанты, и иудеи, и атеисты, и агностики. И я стараюсь предлагать такие темы, или, по крайней мере, такие вопросы в рамках отдельных, даже чисто богословских тем, которые были бы понятны, интересны людям и совсем другими нехристианскими убеждениями. Мне кажется, что сегодня я предложу для обсуждения тему, которая могла бы заинтересовать всех. Все-таки, пока не закончилось лето, пока многие из вас еще находятся в отпусках или собираются пойти в отпуск, почему бы не поговорить о том, что белорусы могут путешествовать не только в Турцию, не только в Польшу, Италию, Францию и куда вы там еще собрались, в Египет. Белорусы могли бы путешествовать, и прежде всего, мне кажется, могли бы путешествовать по своей родной стране. Не только для того, чтобы оценить ее природные красоты, хотя я могу долго говорить о Брославских озерах и Лебовской пуще, но для того, чтобы лучше познакомиться с историей и культурой родной страны. Вот мне так кажется, и я собираюсь об этом поговорить сегодня с вами в прямом эфире и с гостьей нашей программы Оксаной Григорьевной Ященко, кандидатом исторических наук, заведующей кафедрой истории Беларуси нашего Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Здравствуйте, Оксана Григорьевна.
Добрый день, Александр.
Оксана Григорьевна, у нас... И у вас, и у меня историческое образование. Правда, в отличие от вас, я не являюсь кандидатом исторических наук. Но вот я хочу задать такой вопрос, можно сказать, риторически. Ладно, хорошо, выскажу свое мнение, согласитесь вы или не согласитесь. Вот мне кажется, невозможно хорошо изучить историю какой-либо страны, если только читать книги, пусть даже древние книги по истории этой страны. Все-таки время от времени профессиональным историкам, и не только профессиональным историкам, надо своими глазами посмотреть на те места, на те предметы, о которых в этих книгах рассказывается, в том числе, если говорить об истории Беларуси. А вам как кажется?
Я считаю, безусловно, что современное историческое знание должно формироваться на основе не только письменных, но и иных источников. Это и визуализация истории, ибо визуальные источники для нас крайне важны, чтобы мы могли лучше представить себе более объективно к исторической правде ту эпоху, которую мы изучаем. Очень важны вещественные артефакты, поскольку историю до письменного периода вообще невозможно было бы реконструировать без сложного, тяжелого и очень плодотворного труда археологов, которые добывают эти артефакты. Для нас важны и те устные свидетельства, которые хранят наши представители предыдущих поколений. И письменная фиксация того, что сделали фольклористы, этнографы в 19-м, в 20-м веке. Это колоссальный массив и белорусских песен. Это то, что мы можем сегодня изучать благодаря фиксации тех легенд, преданий, которые были здесь, в Беларуси. И в других государствах, в других странах точно так же есть разные источники для того, чтобы понимать историческое прошлое. И, конечно же, очень важно, с моей точки зрения, ощущать историю. Конечно, это субъективно, но когда вы находитесь рядом с знаменитым архитектурным объектом, то никакое описание его в литературе не заменит вот то ощущение масштабности, значимости, его вознесенности, так сказать, вот на этой земле ввысь. И только тогда, когда вы входите в стены храма, и если этот храм даже сегодня музей, например, а не действует, захватывающие объекты религиозной жизни. Все равно только тогда вы сможете окунуться в историческое прошлое, понять мысли того поколения предыдущего, очень далекого от нас, которое возводило этот объект, которое жило насыщенной жизнью. Или, может быть, здесь прерывалась традиция культуры, истории, религии. И в этом смысле нужно понимать, что вот наше ощущение от истории – это то, что формирует впоследствии наше понимание и уважение к нашему историческому прошлому, к нашей малой родине. И только вот сочетание знания с ощущением, с пониманием актуальности тех или иных памятников национального достояния и позволяет сказать, что да, мы достойные граждане своей страны, и молодежь должна воспитываться именно таким образом. И я считаю, что, конечно же, современная историческая наука, она подпитывается за счет разных источников. И вот тот перекос, который существовал ранее, стереотип, что историк – это только читающий акты, документы, летописи, это верно, но все-таки это уже немножечко устаревшее представление о нашей профессии.
Да, я долго и упорно детям рассказывал о Кревской унии 1385 года, рассказывал о Новогрудке, Новоградке, Новогородке, как первой столице ВКЛ. Но, честное слово, я теперь совсем иначе воспринимаю события, происходившие в те века, связанные с Новогрудком и Крево, после того, как я своими глазами увидел Кревский замок, и точнее то, что от него осталось. Ну, кстати, Кревский замок сейчас активно, ну, страшно сказать, восстанавливают. Я уже третий раз проезжал мимо, я смотрю, что его становится все больше и больше. Точно так же, как и Новогрудский замок. Я влюбился в Новогрудок, когда поднялся на замковую гору и посмотрел с этой горы, мимо остатков башен, посмотрел на тот же самый фарный костел и монастырь сестер Назаретанок. Да. Вы упомянули храмы, которые становятся музеями. Мне почему-то кажется, что вы имели в виду Софийский собор, самый древний каменный храм на территории Беларуси, который выглядит, правда, сейчас совсем не так, как он выглядел в XI веке, потому что в XVIII веке, время Северной войны, он буквально взлетел на воздух. Вы про Софийский собор говорили?
Я думаю, что в разные исторические отрезки те или иные объекты, ранее являвшиеся культовыми, претерпели разные, так сказать, метаморфозы, и с ними происходили в силу политических, военных событий, каких-то иных, те или иные преобразования. Мы знаем, что в Беларуси, кроме православия, есть и другие конфессии, и в этом смысле в историческом прошлом наблюдалось их явное переплетение, и вот этим наша история и отличительна от других. Ну и не надо забывать и о природных катаклизмах, когда-то Калужская церковь пострадала от оползней, да, которые происходили, и это один из первых примеров вообще реставрации памятника религиозного, культового и культурного центра.
Да, уважаемые радиослушатели, будете в Гродно, обязательно побывайте в Калужском парке и не просто посмотрите на древнюю Калужскую церковь, построенную в XII веке, Борисоглебскую церковь, но и зайдите в нее. Я в Калужской церкви несколько лет назад встречал Рождество. Это совершенно незабываемое чувство. Древние стены и древний и великий праздник встретились. Уважаемые радиослушатели, программа «Ключ разумения» знает свои временные ритмы, знает свое место в сетке вещания. Сейчас на нас, на всех, накатит очередная музыкальная волна. Но, пожалуйста, не забудьте, наша программа идет в прямом эфире. Я сейчас назову телефонный номер, по которому с нами можно связаться. Пишите по Вайберу на номер 29-34-11-34-8. Задавайте вопросы, комментируйте то, что мы говорим. Поделитесь своими впечатлениями от путешествий по Беларуси.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится историк, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Беларуси Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Оксана Григорьевна Ященко. Мы решили поговорить сегодня о том, как можно было бы изучать историю и культуру Беларуси, в том числе ее христианские традиции, путешествуя по Беларуси, а не просто читая книги, хотя книги читать не просто на самом деле, Оксана Григорьевна, вы улыбнулись, да, мы все можем пожаловаться на то, что наши ученики стали читать гораздо меньше, чем читали в свое время школьники и студенты. И все-таки изучать историю Беларуси, культуру Беларуси, христианские традиции белорусского народа, вообще религиозные традиции белорусского народа, можно и путешествуя по Беларуси. Кстати, Оксана Григорьевна, когда-то, вот когда мы впервые встретились в прямом эфире, радиопрограмма «Ключ разумения» идет в прямом эфире, я пригласил вас для того, чтобы побеседовать о книге, которую вы написали, книге, посвященной религиозной жизни Гомеля в дореволюционный
Совершенно
период.
Совершенно верно.
Мы сегодня говорим о путешествиях, а путешествия могут иметь и паломнический характер, когда люди сознательно, целенаправленно идут именно к христианским святыням, посещают христианские храмы, молятся перед христианскими иконами, знакомятся на месте с жизнью тех христианских святых, которые в этом городе, в этой деревне умерли или родились, наоборот, и прославились, как, допустим, епископ Кирилл Туровский, который родился в Турове и прославился в Турове как епископ и как знаменитый книжник Златоуст земли русской. Скажите, пожалуйста, вот дореволюционный период, которому была посвящена ваша книга, жители Гомеля, они часто отправлялись в паломничество? Насколько была распространена эта практика?
Да, безусловно, такая практика существовала, и не только в Гомеле. Эта традиция касалась и православного населения, и католического. Здесь мы можем говорить о том, что паломничество вообще как явление в истории культуры, истории всемирной в целом, возникает давно. И само понятие паломничества происходит от латинского слова «палма», «пальма». Эти путешествия или хождения к определенным местам там предполагали, что именно там молитва, вознесенная к Богу, будет более действенной, будет скорее услышана. На паломничество повлиял культ икон, происхождение икон очень древнее, и считается по преданию, что святой евангелист Лука по профессии живописец когда-то оставил несколько образов Матери Божьей, и в паломники почитают не только иконы, почитают скульптуры святых, нетленная мощь. Вот одно из первых таких паломничеств в нашем современном понимании слова совершила святая Елена по святым местам Палестины. В Европе на протяжении Средневековья и более поздних веков сформировалось значительное число местных центров, куда осуществлялось паломничество. Но, возвращаясь к началу XX века, к периоду перед Первой мировой войной, известно множество письменных данных о том, что паломники из того же Гомеля обращали свои взоры и стремились к разным центрам. Ну, например, если говорить о даже массовости этого явления, то в конце XIX века, на рубеже начала XX, число паломников, которые ходили в монастырь в Белыничах в Могилевской губернии, достигало ежегодно 10 тысяч. Икона Казанской Божьей Матери в Кутеинском Успенском монастыре на территории Оршанщины тоже привлекала паломников из разных городов и сел Беларуси. Также известно, что, например, в местечке Усвяты Витебской губернии, когда было чудесное избавление от холеры в 1859 году, стали совершаться крестные ходы, туда тоже устремлялись паломники. Огромные значимые события в жизни православных верующих. Это 1900 год, когда отмечалось 400-летие Минской чудотворной иконы Божьей Матери. И далее это, конечно же, перенос мощей святой Евфросинии Полоцкой из Киево-Печорской лавры в современный уже на тот момент Спасо-Евфросиньевский монастырь как центр духовной жизни православных. Это шествие проходило через такие белорусские города, как Могилев, Форша, даже Речица поблизости от нас. И, соответственно, конечно же, тысячи паломников, по описаниям, приходили на такие процессии. Они приносили платки, полотенца, холсты, веночки из трав, цветы. И считалось, что, унося с собой, они уносят и частицу вот этого благотворного влияния влияние на свою духовную жизнь. Знаменитые этнографы Романов, Крачковский и другие описали такого рода действия по разным губерниям Беларуси. И, конечно, прискорбно, что уже в 20 веке, в период атеистической пропаганды, совершались такие, так сказать, несоответствующие религиозной традиции действия, когда, например, в 1922 году была вскрыта рака с мощами святой Ефросиньи и отправлена в Москву на атеистическую выставку, потом они хранились в Витебском краеведческом музее. В Минске знаменитая икона тоже отправилась в краеведческий музей из Петропавловского собора. Такие примеры можно приводить. Но, тем не менее, в 60-е и 80-е годы 20 века, в советское время, все-таки были действующие центры, и здесь мы можем вспомнить Жировичи, так, и в этом смысле в полностью исключенным из жизни населения это явление не было. А сегодня оно актуализировалось с новой силой, и это мы видим и порой и участвуем в такого рода акциях.
Вы упомянули, ну, самую известную белорусскую православную святую, преподобную Ефросинью Полоцкую. Можно было бы еще отметить, что она сама скончалась как раз во время паломничества на Святую Землю. А сейчас Свято-Ефросиньинский женский монастырь, который в Полоцке существует, основанный Ефросиньей Полоцкой, одна из древнейших, если не самая древняя православная монашеская обитель, является крупным центром паломничества. Ну, вообще, наверное, крупнейшим центром православного паломничества на территории Беларуси является Свято-Успенский Жовичский мужской монастырь. У католиков, я думаю, это костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве. Я, кстати, в этом году
Буцлавский фест знаменитый.
Да, второй раз уже посетил этот знаменитый Буцлавский костел. Вообще, надо сказать, что слушайте, а мне нравятся вот некоторые архитектурные формы римско-католической церкви. Знаете, путешествуя по Беларуси, вот я лишний раз убеждался в том, что христианство заняло большое место в жизни белорусского народа. Вот об этом можно говорить, но можно увидеть своими глазами, когда в каждой более-менее крупной деревне обязательно находится один, а где-то и два храма, православные и католические храмы. Вот, когда, если вспоминать потом то, что ты видел по дороге, то ты понимаешь, что самое красивое запоминающееся здание, которое хочется фотографировать, которым хочется подойти, вот остановить машину и подойти, это культовое здание. Вот православные, католические храмы, такие как, допустим, Свято-Михайловский храм в Сынковичах или Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Мураванке, вот, к которым я целенаправленно ездил. Но один из самых красивых храмов Беларуси для меня, кстати, костел Святой Троицы в Гервятах. Я вот в этот раз, возвращаясь из санатория, я недавно вернулся из поездки, вот специально сделал крюк для того, чтобы второй раз побывать рядом с этим местом и зайти в этот костел. Вот. И это красота и богатство религиозной истории белорусского народа. Уважаемые радиослушатели, я смотрю на часы. Да, очередная музыкальная волна приближается. Сейчас она накроет радиопрограмму «Ключ разумения». Оставайтесь с нами.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится кандидат исторических наук Оксана Григорьевна Ященко, заведующая кафедрой истории Беларуси Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Говорим мы сегодня о путешествиях по Беларуси, о познавательных путешествиях по Беларуси. Нет, послушайте, на самом деле в ходе этих путешествий можно и здоровье порой поправить, что называется, телом отдохнуть. Вот у меня сейчас была поездка в санатории, да, но по дороге в санатории я сделал две ночевки, одну в Мире. Представляете, напротив Мирского замка, 300 метров. Я вышел ночью, обошел Мирский замок, фотографировал Мирский замок. Потом я проехал через Заславль, сделал остановку под Молодечно, заехал в Буцлав. На обратном пути я сделал две ночевки в Несвежском районе, в деревне в Селюб, где находится древнейший католический костел в нашей стране, и в деревне Гнесичи, рядом с древним Свято-Елисеевским Лаврежским монастырем. Вот, поэтому и на природу посмотрел, на эту великолепную Налибокскую пущу, посмотрел на озеро Нарыч, но и заодно лишний раз в ходе путешествия прикоснулся к древним страницам белорусской истории. Те наши радиослушатели, кто внимательно меня слушал, вначале они могли бы сделать мне то замечание, что вы же обещали сегодня поднять тему, которая касается всех, а не только верующих людей, а стали говорить вот храмы, 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 храмы. Хорошо, давайте не только про храмы. Оксана Григорьевна, не так давно одна моя знакомая, которая живет в Москве, спросила, что бы я посоветовал ей посмотреть в Беларуси буквально за 2 дня. Я думал, предлагал разные варианты, а потом сказал, знаете что, езжайте в Невские и Невские замки. По дороге много чего еще увидите. Вот, Оксана Григорьевна, согласились бы с моим выбором, это во-первых, а во-вторых, вот такой вопрос. В популярной литературе часто можно встретить утверждение, что Беларусь – это страна замков. Вы бы согласились с таким утверждением? Слишком ли оно смело звучит?
Александр, я считаю, что да, безусловно, есть серьезные основания говорить о том, что Беларусь – страна и замков, и я бы добавила еще усадебной культуры, поскольку сочетание вот такого рода объектов и представляет индивидуальность, да, в культурном плане нашего исторического прошлого и современную туристическую карту. Я думаю, что можно было правомерно, безусловно, порекомендовать и Мирский, и Несвежский замок, а можно было говорить и о том, что можно посмотреть, собственно, Минск, столицу нашего государства, его пригороды, тот же Заславль, который вы упоминали. Там и чудесный музей, там архитектурные объекты, там прекрасная природа, и это очень-очень близко. Поэтому, экономя время, если человек приезжает ненадолго в Беларусь, особенно еще прилетает, и нет возможности долго выбирать, долго путешествовать, проводить время в дороге, то, конечно, всегда есть возможность насладиться тем, что человеку ближе. Выбор, мне кажется, зависит от того, к чему тяготеет сам путешественник. И в этом смысле, если кого-то увлекает замковая культура, то Беларусь – прекрасная возможность для того, чтобы полюбоваться замками. Причем не только оставшимися оригинальными фрагментами этих архитектурных и исторических объектов, но и реконструированными. И в этом смысле нужно сказать, что в государстве делается огромное такое благое дело, когда мы восстанавливаем историческое прошлое, потому что без него невозможно полноценно двигаться вперед. Также можно отметить и то обстоятельство, что ощущение нахождения вот в такого рода объектах внутри, на их территории, посещение музейных комплексов и программ, которые предлагаются, позволяют и получить не только знания и заниматься познавательными действиями, но и получить огромный эмоциональный заряд для того, чтобы понимать вот специфику Беларуси. Также я бы сказала, что если кто-то интересуется военной историей, кроме знаменитых и правомерно рекламируемых объектов, таких как Государственный музей Великой Отечественной войны и другие, мы можем вспомнить и Первую мировую войну, и можно посетить Сморгонь, да, и памятники, которые связаны с трагическими событиями там. Если мы хотим говорить о Беларуси в Средневековье, то давайте вспомним город Пинск, прекрасно сохранившиеся исторические кварталы. Если больше времени, то, наверное, можно было бы путешествовать по рекам. Если мы обратим внимание на историческую карту Двины, если мы будем говорить о Припяти, безусловно, здесь тоже мы можем обнаружить то, что связано с вот этими регионами Беларуси и их историко-культурным наследием. И в таком ключе каждое путешествие можно сформировать по-своему, в зависимости от того, к чему тяготеет тот или иной посетитель, путешественник, гость нашей страны. Я думаю, что для молодежи современной, да и не только, судя по моим наблюдениям, вот во время проведения ночи музеев, других мероприятий, дней города, очень нравится посетителям активно участвовать в том, что происходит в тех же замках и в Мирском, и Несвежском, и во время разнообразных культурных акций. Предлагается тот или иной набор квестов, неких таких интерактивов, которые вовлекают непосредственно посетителя в то, что происходит здесь, и позволяет не только сфотографироваться в какой-то фотозоне интересной, историческом амплуа почувствовать, но и приобщиться к тому, как те или иные события происходили, посмотреть, может быть, себя как-то в проекции исторического прошлого, и таким образом заинтересовать своей местной локальной историей. Я могла бы сказать, что при обилии времени, при оснащенности такими свободными часами можно было бы проехать и по малым городам Беларуси. И какой бы город мы ни взяли, будь то и Молодечно, и Лепель, и Верхнедвинск, и Орша, везде можно обнаружить очень интересные исторические объекты, памятники, музеи. И здесь все зависит от настроения и интересов того, кто путешествует.
Вот хочется посоветовать, и главное не торопиться. Вот заезжаешь в какой-нибудь даже небольшой город, вот останься, переночуй, походи по улицам, поговори с людьми. Порою такие интересные подробности обнаруживаются. Вот я вспоминаю, как я познакомился с ксензом Яном, настоятелем фарного костела в Гродно. Я уже не буду все обстоятельства рассказывать, но факт остается фактом. Я с ним поговорил, задержался, что называется, побывал у него в гостях. И выяснил, что при фарном костеле он создал небольшой музей. Вот, ну, как сказать, небольшой, по-своему, это уже большой музей. Он мне недавно присылал фотографии, он сейчас переносит свой музейный уголок из часовни, переносит в подземелье фарного костела. Там уже много стендов, это уже, знаете, такая хорошая музейная экспозиция. По досоветской истории Новогрудка и Новогрудского края. А если бы я не задержался, если бы я не поговорил, я бы это не узнал, это богатство просто-напросто ушло бы от меня.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится кандидат исторических наук Оксана Григорьевна Ященко, заведующая кафедрой истории Беларуси Коминского государственного университета имени Франциса Скорина. Мы с ней сегодня решили поговорить о том, как можно было бы изучать историю, культуру, христианские традиции нашей страны в ходе путешествий. Оксана Григорьевна, вы в предыдущем блоке нашей беседы упомянули Сморгонь в связи с событиями Первой мировой войны. Действительно, линия российско-германского фронта прошла через город Сморгонь. Сморгонь превратилась в мертвый город. И, может быть, самый знаменитый памятник героям и жертвам Первой мировой войны на территории Беларуси стоит именно в Сморгоне. Но вот я хотел бы сейчас о чем сказать. Я был в Сморгоне дважды, в том числе в этом году. Мне в Сморгоне очень нравятся два храма, которые стоят друг напротив друга. Один храм католический. Здание было построено еще в XVI веке, но строили его протестанты. Это костел святого архангела Михаила. А напротив стоит православный храм Преображения Господня, построенный уже в независимой республике Беларусь. То есть по историческим меркам не так давно. Слушайте, но он очень красив, и в этой связи хочу сказать, что, знаете, и то, что по историческим меркам не так давно построено, и то, что, казалось бы, имеет такую короткую историю, тоже многое говорит о нашей стране и украшает нашу страну.
Безусловно, и следует обратить внимание наших радиослушателей на то, что они воочию наблюдают и сами. Гомельчане могут видеть, как в разных микрорайонах нашего города появляются в относительно недавнем прошлом и сегодня новые храмы. Вспомним новый микрорайон Хутор и храм грузинской иконы Божьей Матери. И, соответственно, мы можем вспомнить настоятеля Владимира Масолитина и другие объекты на территории только нашего города, их не один. И вспомнив о том, что этой весной отмечали в Беларуси такую печальную дату, 40-летие Чернобыльской катастрофы, которая очень серьезно повлияла и на экономику, и на социальную жизнь, и на культуру, к сожалению, поскольку в зоне отчуждения оказались многие культурные объекты после этой катастрофы. Нужно сказать, что здесь предпринимались на протяжении этих 4 десятилетий огромные усилия для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, и в том числе к религиозной, и отдать дань уважения тем, тем, кто, в общем-то, положил свою жизнь, да, и здоровье на то, чтобы жизнь в нашей стране продолжалась и была актуальна для молодых поколений. И в Гомеле находится храм Свято-Михайловская церковь, которая была перенесена, то есть фактически когда-то в середине второй половины XVIII века в деревне Вылево Добрушского района, которая попала в зону отчуждения в связи с Чернобылем, остался чистым вот от радиации этот храм. И на рубеже 21 века принимается ряд решений и усилий для того, чтобы этот храм был перемещен, обновлен, насколько это возможно, в город Гомель. И здесь сегодня действует прекрасная церковь, вокруг которой сформировался определенный круг ее, так скажем, тех, кто верующие посещают, так, приход большой довольно-таки. И очень важно, что сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто внес, ну, бесценный вклад в то, чтобы и религиозная жизнь, и вообще жизнь продолжалась. И сегодня мы можем говорить о том, что те, кто являются верующими, это и белорусы, и национальную гордость мы испытываем тоже. Поэтому разного рода объекты, привлекающие наше внимание, и события, привлекающие наше внимание, это еще и те, которыми мы можем гордиться и в международном масштабе. Вспомните, сколько прекрасных явлений культуры белорусской было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И относительно недавнее, это 24-й год, белорусская ватинанка попадает в этот список. И многое другое. В Беларуси есть ряд фестивалей, вообще очень богатые фестивальные культуры, она прекрасно у нас развивается. И эти фестивали связаны и с духовной жизнью, и с национальными традициями. Так в Гродно проводится фестиваль национальных культур. Мы можем говорить о том, что вот в скором времени, 15 августа, состоится международный фестиваль этнокультурных традиций в агрогородке Лясковичи Петриковского района. Называется «Зов Полесья». И в программе этого фестиваля и в прошлые годы, и сейчас включается определенный перечень тех действий, таких привлекающих посетителей и путешественников мероприятий, которые говорят о национальной культуре белорусской, которые поддерживают и представление об этой культуре, и одновременно внутренне и развивают. Это не только декоративные украшения, это не только символика, это не только демонстрация белорусской песни, танца, но это вот то самое живое белорусское Полесье, тот самый Полешук, который описан был и классиками белорусской этнографии и фольклористики, и тот, которого мы хоть и в современном облике, но мы видим сегодня, потому что психология, национальные черты характера, все это сохраняется, хотя мы становимся и горожанами. И вот в таком ключе важно понимать, что путешественника может заинтересовать еще и, собственно, не только объект, но и мероприятие. И здесь можно обратиться и к тем концертным программам, которые предлагаются, и просто к возможности погулять по вот этой местности, глубинке Полесской, которую в другие дни мы, как правило, не посещаем. А фестиваль дает такую возможность и ощутить себя частью вот этого грандиозного шоу, с одной стороны, современного, с фейерверками, там, с катаниями по воде и так далее, с другой стороны, все же говорящего о наших национальных корнях. Это очень важно, и это тоже то, что ориентирует человека посмотреть на его собственные корни. И мне представляется, что важный такой, наверное, вывод, который каждый мог бы сделать для себя, рассуждая о туризме, все-таки вспомнить историю своей семьи, своего рода и сказать, а с какими местами в Беларуси, например, этот род и эта семья связаны, и путешествовать туда, где твои корни в том числе. Потому что очень важно, что если кто-то происходит из Петриковского района, может быть, ему важно и там побывать, а кто-то из Витебщины, может быть, в актуальны какие-то регионы там. Поэтому Беларусь, она очень разная. И вот когда Гомельская область – это сочетание двух историко-этнографических регионов, и Полесского, и Поднепровского, так установлено учеными, на всех картах этнографических обозначено, то нам очень важно побывать в разных частях даже нашего края, для того, чтобы понимать его яркость, самобытность, своеобразие. И эти фестивали тому и служат.
Да, я уже задумался о том, а не поехать мне в Лясковичи? Ну, далеко, слушайте, 3 часа езды на личном автотранспорте, далеко, далеко. Вот, ну, надо сказать, что вы уже зародили такую мысль.
Я думаю, что фестивальная культура Беларуси позволяет и православным верующим, вообще христианам в целом обратиться и к духовной традиции. Вспомню «Могутный Божий» фестиваль, связанный с Могилевым, предположим, это тоже фестивальная культура. Да, он бывает раз в два года, и я думаю, что здесь тоже есть свои интересные аспекты для тех, кто привержен вот такой культурной традиции, и для них это важно, актуально. И тоже возможно для посещения.
Ну да. Уважаемые радиослушатели, если у вас все-таки не хватит на то, чтобы поехать в Лясковичи, потратить день своей жизни, может быть, и два дня своей жизни, ну, вспомните, что и в Гомеле, и рядом с Гомелем тоже есть много интересных и важных, и с религиозной точки зрения мест. Есть, в конце концов, Святый Анакармянский женский монастырь, который за последние годы тоже стал относительно крупным центром паломничества, там, где сохраняются мощи святого праведного Иоанна Кармянского. Вот, не доезжая до Лясковича, под Мозырем можно посетить Юрьевский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. Вот, посмотреть на то, как возрождаются древние строения и как монашеская жизнь, все-таки пройдя через испытания 20 века, тем не менее теплится в этом месте. Слушайте, я до сих пор встречаю гомельчан, которые в Ветковском музее не побывали. Хотя, ну, сколько тут до Ветки-то доехать? А вот я недавно повторно посетил Ветковский музей, не филиал Ветковского музея, который находится у нас в парке рядом с Петропавловским собором, а сам Ветковский музей. То ли я давно там был последний раз, но в этот раз иконы Ветковского письма просто вот тут поразили меня. Вот я остановился, стоял, сидел и смотрел на них. Ну, это ж... И это рядом с нами.
Да, безусловно, те явления культуры, которые многогранны, они привлекают нас многократно, и каждый раз мы видим что-то новое в них и находим. В этом их и ценность для Беларуси и для нас.
Спасибо. Спасибо, Оксана Григорьевна. Спасибо, наши уважаемые радиослушатели. Вот я все ждал, придет какой-нибудь вопрос, не придет, но, Оксана Григорьевна, я считаю, что сегодня радиослушатели просто заслушались. И боялись что-то пропустить из того, что мы с вами обсуждали. Поэтому это вот я лью такой бальзам на свою душу и на вашу тоже. Я очень благодарен за то, что вы нашли время посреди отпуска, пришли в нашу радиостудию, поучаствовали в очередном выпуске радиопрограммы «Ключ разумения». Уважаемые радиослушатели, если вы не полностью слушали нынешнюю передачу, захотите ее переслушать целиком и полностью, заходите на сайт телерадиокомпании «Гомель», заходите в раздел «Подкасты», находите радиопрограмму «Ключ разумения» и слушайте наши предшествующие выпуски. У нас в конце программы, когда я прощаюсь с радиослушателями, я обычно гостя священника прошу благословить тех, кто нас сегодня слушал, но вы не священник, Оксана Григорьевна, тем не менее, я даю вам право, возможность на доброе пожелание нашим радиослушателям.
Вы знаете, я благодарна вам за то, что вы меня пригласили сегодня. Я надеюсь, что что-то из того, что мы рассказывали, оказалось не только интересным, любопытным, но и практически полезным нашим радиослушателям. И я думаю, что в какой-либо регион Беларуси они не путешествовали, как бы не вели их собственные личные интересы, в любом случае это на пользу их духовному обогащению. А что касается христианской традиции, то здесь каждый верующий тоже может найти для себя важную такую ценную нишу, и если не сейчас, то позже все-таки воплотить свои планы и свои мечты в жизнь. Спасибо вам большое.
Спасибо всем. До свидания.
Ключ разумения.